Скромность плюс воля равняется пятый уровень. Руководители пятого уровня являют собой пример амбивалентности, ибо они одновременно скромные и волевые, застенчивые и отважные. Замечательно иллюстрирует эта личность Авраама Линкольна, одного из немногих президентов США за всю их историю, которого можно отнести к руководителям пятого уровня, никогда не позволявшего своему эгоизму доминировать над стремлением добиться процветания нации. Те, кто ошибочно принимал личную скромность Линкольна, его застенчивость и неуклюжие манеры за слабость, скоро обнаружили, как жестоко они ошибались. Война унесла 250 тысяч жизней конфедератов и 360 тысяч жизней унионистов, включая жизнь самого Линкольна. Сравнение Авраама Линкольна с руководителем компании, достигшей выдающихся результатов, может показаться натянутым. Но и в первом, и во втором случае мы говорим о некой двойственности характера. Возьмем Колмана Моклера, главу компании Gillette с 1975 по 1991 годы. За это время Gillette выдержала три атаки, которые могли лишить компанию возможности добиться выдающихся результатов. Фирма Revlon дважды пыталась поглотить компанию. Revlon'ом тогда руководил Рональд Перельман, ковбой бизнеса, не выпускавший сигару изо рта и знаменитый своим умением разбивать компании на части для обеспечения джанк-облигаций и финансирования очередных налетов. Третья атака была со стороны Caniston Partners, инвестиционной группы, которая, купив 5,9% акций Gillette, начала борьбу за контроль в совете директоров, надеясь взвинтить стоимость акций компании и нажиться на спекуляции. Если бы Gillette согласилась на цену, предложенную Перельманом, акционеры немедленно получили бы дополнительных 44% дохода по своим акциям. 2,3 миллиарда долларов дохода на 116 миллионов акций заставило бы большинство руководителей капитулировать, прикарманив миллионы с продажи принадлежащих им самим акций и, нагрев руки, катапультироваться на золотом парашюте.
Профессиональный жаргон инвестиционных банкиров. Продажа акций менеджерам с большей премией и потеря контроля над компанией называется катапультироваться на золотом парашюте.
Колман Моклер не капитулировал и выбрал борьбу за будущий успех Gillette, хотя он сам мог бы неплохо заработать, продав принадлежавшие ему акции. Будучи человеком спокойным, сдержанным и очень воспитанным, Моклер всегда имел репутацию джентльмена, даже аристократа. И все же те, кто ошибочно принимал сдержанный характер Моклера за слабость, в конце концов потерпели поражение. В борьбе за сохранение контроля в Совете директоров высшие руководители Gillette провели переговоры с тысячами частных инвесторов, чтобы получить у них доверенность на право голосования, с каждым встретившись лично или по телефону, и выиграли битву. Можно подумать, дело обстоит так, будто окопавшиеся управленцы борются за собственные интересы за счет частных инвесторов. На первый взгляд, да. Но давайте обратимся к двум важным фактам. Во-первых, Моклер и его команда видели будущее компании в огромных инвестициях в принципиально новые технологии,
позже получившие известность как Sensor и Mach-3.
Если бы попытка поглотить компанию оказалась успешной, эти проекты почти наверняка оказались бы урезаны или закрыты, и никто не брился бы Sensor для мужчин, Сенсор для женщин или Mach-3. Сотни миллионов людей так и мучились бы каждое утро, борясь со щетиной. Во-вторых, ко времени попытки поглощения, технологии Сенсор обещали в будущем высокие прибыли, которые не были отражены в цене на акции компании, поскольку разработки были секретными. Имея в виду Сенсор, совет директоров и Моклер верили, что будущая стоимость акций намного превзойдет их стоимость на тот момент, даже с учетом премии, которую предложили налетчики.
Профессиональный жаргон финансистов.
Продажа акций осчастливила бы тех, кто искал сиюминутной прибыли. Но это было бы безответственно по отношению к долгосрочным инвесторам. В конце концов, Моклер и совет директоров доказали, что они были правы. Если бы те, кто хотел продать акции, приняли 44-процентную премию, предложенную Рональдом Перельманом 31 октября 1986 года, и затем инвестировали все эти деньги в рынок на 10 лет до конца 1996, то их суммарная прибыль была бы в 3 раза ниже, чем прибыль тех, кто инвестировал в Моклера и Джилет. Действительно, если бы Моклер сдался налетчикам, положив себе в карман миллионы долларов, это было бы против интересов компании, ее клиентов и ее акционеров. К сожалению, Моклер так и не смог вкусить плоды своего успеха. 21 января 1991 года руководители Джилет получили эскиз обложки еще не напечатанного журнала Forbes, на котором Моклер был изображен стоящим на вершине горы и победно размахивающим над головой гигантской бритвой, в то время как побежденные приуныли на склонах внизу. Материалы предоставило руководство компании без согласия Моклера, который ненавидел publicity и отказывался фотографироваться для журнала. Моклер был шокирован, увидев себя изображенным в облике этакого корпоративного Конана-победителя. Возвращаясь в свой кабинет, через несколько минут после того, как он увидел, как будет представлена на всеобщее обозрение его успешная 16-летняя деятельность, Моклер упал замертво в коридоре, сраженный обширным инфарктом. Не знаю, выбрал бы сам Моклер смерть на трудовом посту, но я абсолютно уверен, что он никогда не отказался бы от своих принципов руководства. Его стремление сделать как можно лучше все, что бы он ни делал, определялось не размером вознаграждения. Он просто не мог иначе. Выбрать легкую дорогу и отдать компанию тем, кто выдает ее словно корову и разрушит ее долгосрочный потенциал, это противоречило его принципам и убеждениям, так же, как и для Линкольна заключение мира с югом и потеря всех шансов на создание великой державы. Компания – это прежде всего воспитание преемника. Когда Дэвид Максвелл стал главой Фэнни Мэй в 1981 году, убытки компании составляли 1 миллион долларов ежедневно. В течение последующих 9 лет Максвелл превратил Фэнни Мэй в исключительно успешную компанию, чьи результаты превосходили результаты деятельности многих фирм на Уолл-стрит. Ежедневная прибыль составляла 4 миллиона долларов. А совокупный доход по акциям превзошел средний по рынку в 3,8 раза. Максвелл ушел в отставку в то время, когда дела шли как нельзя лучше, поскольку считал, что его слишком долгое пребывание на посту главы компании было бы против ее интересов, и передал управление достойному преемнику Джиму Джонсону. Вскоре после этого пенсионные выплаты Максвеллу, а они благодаря исключительному успеху компании составили 20 миллионов долларов, стали причиной скандала в Конгрессе.
Фэнни Мэй имеет государственную привилегию.
Максвелл написал письмо новому руководителю, в котором выразил озабоченность тем, что скандал может привести к нежелательной реакции со стороны Вашингтона и нанести ущерб будущему компании. Он также попросил Джонсона прекратить выплаты.
Остаточный баланс составлял 5,5 миллионов долларов.
И перечислить эти деньги в фонд, основанный Фэнни Мэй для строительства жилья для малоимущих. Дэвид Максвелл, как Дарвин Смит и Колман Моклер, ярко демонстрируют характерную черту руководителей пятого уровня. Главное в их жизни – это успех компаний, и только потом уже стремление к собственному благополучию и славе. Они хотят видеть компанию даже еще более успешной в будущем, не придавая значения тому, что, может быть, не все узнают, чьи именно усилия явились основой успеха. Как сказал один из руководителей пятого уровня, «Я хотел бы, сидя однажды у себя на веранде, увидеть одну из самых великих компаний в мире и сказать: «Я там работал». Лидеры компаний, выбранных для сравнения, были больше заняты собственным возвеличиванием и зачастую не могли создать условия для успешной деятельности организаций после своего ухода. Что может быть лучшей проверкой того, являетесь ли вы великим лидером, чем то, что построенное вами не разваливается на куски, как только вы закрыли за собой дверь? В 75% компаний, отобранных для сравнения, главы фирм обрекли своих преемников на провал, выбрали слабых преемников или сделали и то, и другое. У некоторых наблюдается синдром самой большой собаки. До тех пор, пока она самая большая в конуре, ей плевать на других собак. Об одном руководителе компании, которая вошла в наш сравнительный анализ, говорили, что он обращался со своими преемниками, как Генрих VIII со своими женами. Возьмем Rubbermaid, компанию, которой не удалось удержать высокие результаты, хотя буквально ниоткуда она стала, по оценке журнала Fortune, самой любимой компанией Америки. Потом быстро пришла в такой упадок, что чтобы хоть как-то спастись, ей ничего не оставалось, как продаться Newell. Архитектором этого взлета был талантливый и харизматичный лидер Стэнли Голд, чье имя в конце 1980-х стало синонимом успеха компании. В 312 статьях, посвященных Rubbermaid, Голд описан как жесткий, эгоцентричный руководитель. Однажды в ответ на обвинение в тирании он сказал: «Да, но я искренний тиран». В другой статье, цитирующей его высказывание о преобразованиях в компании, слово «я» встречается 44 раза. «Я мог осуществить преобразование», «я разработал 12 задач», «я представил и разъяснил задачи», а слово «мы» встречается лишь 16. У Голта были все причины, чтобы гордиться своим успехом. Квартальная прибыль Rubbermaid увеличивалась в течение 40 отчетных периодов, что не может не впечатлять и заслуживает уважения. Но, и это самое важное, Голт не создал компании, которой оставалась бы выдающейся и после его ухода. Он выбрал преемника, который продержался всего один год. А следующий получил в наследство такую слабую команду, что некоторое время ему пришлось занимать 4 поста одновременно, прежде чем удалось подобрать заместителей. Преемники Голта столкнулись не только с отсутствием способных менеджеров, но и с отсутствием четко выработанной долгосрочной стратегии, что в конце концов привело к упадку фирмы. Конечно, кто-то может сказать: «Но Rubbermaid рассыпалась после того, как ушел Голт, и это доказывает, что он был выдающимся и способным руководителем». Правильно. Голт действительно был выдающимся руководителем 4-го уровня. Возможно, одним из лучших за последние 50 лет. Но он не был руководителем 5-го уровня. И это одна из основных причин того, что звезда Rubbermaid взошла так стремительно, но также стремительно и закатилась.